Доброе время суток всем. Да, у нас все-таки из трех стран люди, и это интересно. Мы, как обычно, поговорим про недельную главу, и мы даже должны покрыть две недельные главы за это время. И я начну немножко как бы посмотреть на эти главы с птичьего полета. Да, мы видим, что мы закончили книгу Шмот и начали книгу Вайкра. То, что по-английски называется Exodus и Leviticus. Да, по-русски исход. Я даже не очень знаю, как по-русски Leviticus будет. Да? Мы используем еврейскую терминологию Вайкра. И в этой книге, если мы посмотрим, в этих конец книги Шмот и посвящен, как бы, если мы хотим выбрать одну тему, это строительство Мишкана, да. Есть, конечно, много других законов, но выделяется совершенно непропорциональное место, которое Тора выделяет строительству Мишкана. Обычно говорят, что Мишкан – это место, где присутствует Шхина, это место особых отношений, диалога между людьми и Всевышним. Но, как говорит Рав Фурман, если мы посмотрим вместо диалога, если мы почитаем простой текст Торы, то мы создается впечатление, что это, как он говорит, IKEA manual, да, чем книга о диалоге. Очень подробно описаны мельчайшие детали Мишкана, балки, крючки, как они соединялись, как Всевышний повелел это сделать, как они сделаны. Очень-очень много мелких деталей. Почему это нужно? Да? Мы задавали этот вопрос в прошлом и давали несколько ответов. Сегодня мы посмотрим больше на как бы общую концепцию. Для чего это нужно? Мы говорили, что одна из причин трагедии Золотого Тельца была в том, что евреи не работали, не прилагали усилий для того, чтобы выйти на этот уровень. Да? Они в некотором смысле были зрителями в этом огромном спектакле проявления Всевышнего в этом мире. Да? Они видели казни, их вывели, их привели к горе Синай, да, им дали Тору, и они не могли, несмотря на какое-то краткосрочное вдохновение, они не могли удержать это на достаточном уровне. Да. Это, кстати, очень много людей об этом говорят, Рав Эсес об этом говорит, что иногда люди удивляются, казалось бы, вот, например, устраивает какой-то семинар, я вам приведу такой пример, да, и все, казалось бы, очень хорошо сделано, умно, спланировано, и еда вкусная, и лекторы хорошие, и люди вдохновились, да, и потом этот семинар заканчивается, и очень быстро все возвращается на круги своя. Почему? Потому что люди были зрителями, они были очень пассивны в этом процессе, они не приложили усилий. Да, это как, я не хочу сравнений, но, допустим, пошли на какую-то симфонию, она задела сердце, очень впечатляющая музыка, а на следующий день, значит, поругался там, я не знаю, с начальником на работе, это все это ушло в прошлое, да, и не проявило какого-то большого влияния на жизнь человека. Поэтому для того, чтобы люди ощущали изменения, менялись, действительно строили что-то новое, они должны предлагать усилия. И в этом очень много деталей. Да? Обычно спрашивают, зачем столько деталей? Да? Детали, наша жизнь состоит из деталей. Да? Помните все эти утверждения, что жизнь состоит из мелочей, и на них нужно обращать внимание. И вот сейчас психологи говорят, что удовлетворение и счастье состоит во многих приятных мелочах, да. И то же самое, работа Всевышнего состоит из многих интересных и важных, то, чтобы мы сказали в кавычках, мелочей, да. Как говорил, сейчас, кстати, Дав Юми учит Масехет Хулин в этом цикле, и там обсуждаются все какие-то, как бы мы сказали, ритуальные законы, там, почему капля упала, капля молока упала в мясной суп, что с ней происходит, она там, суп кошерный, не кошерный, а если его перемешали, а если там его не перемешали, если это куски мяса, что происходит с этим куском, что происходит со всем котлом. И нам казалось бы, ну мы не хотим это называть мелочами, но нам кажется это какими-то очень ритуальными вещами, почему на них нужно обращать столько много внимания. И Мидраш говорит, что Нациб это приводит в своей книге, Мидраш говорит, что за такой вопрос, почему Всевышнему так важно, да, что происходит с супом, да, как режут скотину там, с этой стороны, с другой стороны, под таким, как таким ножом, не таким ножом. Я немножко перефразирую. И он говорит, что это для нас важно. Лицарев это бриет, да, улучшить нас. Потому что через эти детали мы улучшаемся. Я привожу такой пример, что, например, если человек в общем поддерживает идею спорта там, или понимает в общем, что там, там ежедневные упражнения улучшают здоровье, всем сердцем с этим согласен. Но есть некая маленькая проблема, он сидит все весь день на диване, там, занимается чем он занимается, то результаты будут очень маленькие, если вообще будут. Да? А если вот он будет каждый день делать конкретные детальные упражнения, то эти результаты будут очень впечатляющие. Поэтому важны детали и важны конкретные воплощения этих идей, да? То есть конкретная ежедневная работа. И в духовном сфере это тоже так. Детали очень важны. И поэтому нам Тора повторяет эти детали. И заканчивается возведение Мишкана очень странной, на мой взгляд, историей. Мы ее упоминали несколько раз, но в этом контексте, мне кажется, ее важно упомянуть. Когда Мишкан был закончен, Мишкан закончен, то его нужно было собрать, да, все было сделано, его нужно было собрать. И собрать его должен был Моше, потому что как бы он должен завершить эту работу, и он, казалось бы, до этого не принимал активного участия в других этапах. Есть маленькая проблема. Ни один человек не мог в одиночку собрать такую тяжелую конструкцию. Это было ему не под силу, да? И поэтому Всевышний говорит ему, на первый взгляд, очень странную вещь. Он говорит ему, иди и делай, как будто ты собираешь этот мешкан, да? Я за тебя это сделаю, да? Очень странная идея, по двум причинам. Во-первых, это заповедь была, да, то есть вся вот эта огромная работа, начиная с того, что с пожертвований, потом, как вы помните, мы говорили, им нужно было приложить огромные усилия для того, чтобы сделать это. У них не было ремесленников, нужна была помощь Всевышнего, и часть вещей они не знали, там, может, например, не знал, как минору делать, и т.д. и т.д. Все эти усилия, да, сводились к чему? Что нужно было собрать мешка. И завершение мицвы, как по Аллахе, если один человек начал делать мицву, да, ну, например, например, если один человек вытащил Сефер Тора, да, но потом он ушел, а кто-то другой его вернул, то, или, может быть, это не очень хороший пример. Например, я даже думаю, какой пример лучше привести, когда один человек начинает мицву, а другой человек заканчивает, да, то в этом случае мицва засчитывается за тем, кто заканчивает, а не за тем, кто начинает. Таким образом, вся эта заповедь, вся эта большая работа должна была засчитаться за Моше, который закончил строительство мешкана. Но он не мог это сделать. Если он не мог это сделать, за него это сделал Всевышний, то как это может засчитаться Моше? Да, Моше не мог это сделать. Да? А если это все делал Всевышний, зачем было, нужен был как бы этот, как бы, спектакль, как бы это представление, что Моше как будто это делал, а Всевышний за него это делал сам? Как вы думаете? Миша, как вы думаете?
Я еще не знаю.
Вы понимаете вопрос?
Еще раз, можно повторить?
Да. Когда собирали мешкан, Моше не мог сам его собрать. Да, это не было не под силу человека. За него это сделал Всевышний. Всевышний ему сказал, ты делай, как будто ты это делаешь. А на самом деле я буду это за тебя делать. Две проблемы. Во-первых, это была мицва. Для того, чтобы человек сделал мицву, он сам ее должен сделать. Да? А тут Моше не мог это сделать. Почему это тогда была его мицва? И второе, если Всевышний хотел сам собрать этот мешкан, ну, мог он сам чудесным образом собраться. Зачем было как бы представление того, что Моше как будто естественным образом собирает этот мешкан, а на самом деле мешкан собирает Всевышний? Вы понимаете вопрос? Да.
Может быть, Всевышний это сделал, чтобы увеличить репутацию Моше?
Я бы сказал наоборот, потому что как бы что он как бы сделал невозможное. Но это не совсем так, потому что он несколько раз пытался. Да, это выглядело очень, я бы сказал, необычно. И потом, ну, люди все-таки прекрасно видели, прекрасно понимали, что Моше не может это сам делать, что это за него Всевышний делает. Поэтому, как бы для меня было бы намного более впечатляюще, если бы, я не знаю, и увеличил бы репутацию Моше, если как бы с рассечением моря он там бы простер посох или там что-то такое сделал, ударил там по мешкану, прикоснулся, и мешкан сам бы собрался, да? Зачем ему нужно было балки таскать, которые он не мог физически поднять? Непонятно.
Народ помогал.
Народ не помогал, да. Моше должен был сделать. Да. Баалей мусар. Учителя мусара говорят очень интересную вещь, и я просто поэтому хотел, чтобы вы почувствовали вопрос, потому что это, мне кажется, очень важный момент для всех нас. Они говорят, что для чего это было сделано? Чтобы показать, что все, что мы делаем, и в духовной сфере, и даже заповеди, которые мы делаем, и тем более в материальной сфере, строится по такому принципу. Например, есть люди, которые считают, что они, например, даже если вы послушаете, я вам приведу такой пример, какие-то берут интервью, это очень модно, берут интервью каких-то там, например, мультимиллионеров или там каких-то суперудачных инвесторов или каких-то там CEO или политиков или у кого угодно, вот людей, которые, так сказать, считаются, что они, как здесь говорят, делают новости, да. И когда они говорят, они создают впечатление, что у них есть рациональное объяснение, как они это сделали, и казалось бы, каждый, есть всякие курсы, книги с ними, интервью, что вот делай как я, и ты такой же будешь, да. Но реальность показывает, что очень многие люди пытаются, и очень немногие, если вообще, могут стать как они, да. Несмотря на то, что, казалось бы, у них есть какие-то рациональные объяснения, приемы, там, пожелания. Более того, если мы внимательно посмотрим, что, может быть, один человек, там, скажем, основал Amazon и стал мультимиллионером, а еще 10 тысяч человек пытались это сделать, и у них это не получилось или не получилось в таком размере. Называется в науке survivor's bias, да, то есть... Когда они просто не дают интервью, да? Вы знаете эту шутку, почему ученые считают, что дельфины толкают утопающих к берегу? Не знаете? Потому что те, кого дельфины толкали в другую сторону, не давали интервью ученым. Поэтому создается такое, как бы это называется, bias, да? То есть, к чему я это рассказываю? К тому, что эти люди подняли, казалось бы, непосильные задачи, скажем, придем такой пример, да, или очень-очень редко кто может это сделать. Но если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что на самом деле они играли роль даже в меньшей степени, чем роль Моше в создании Мишкана. То есть Всевышнему было нужно, чтобы был Амазон, и по каким-то причинам этот человек должен был это сделать, создать Amazon. И была создана система, как здесь говорят, coincidences, совпадений, условий, да. И, конечно, этот человек себя проявил, да, то есть он не глупый человек, умный, иногда талантливый, и сделал то, что у него было упорство, да, но без этой системы, да, которая ему помогла, было еще 10 тысяч людей, которые были не глупее, не менее упорные, и у них не получилось, потому что не было брахи, не было воли Всевышнего, чтобы это получилось. И если мы подумаем, то это, во-первых, делает нас намного скромнее. Да? Классический пример – Билл Гейтс. Все приводят Билл Гейтс, Билл Гейтс. Но люди забывают, что Билл Гейтс родился, по-моему, в Калифорнии, в месте, где была одна из двух в то время компьютерных лабораторий в США. И подросткам ему удалось попасть в эту лабораторию, понравиться лучшим ученым-компьютерщикам, которые там работали, чтобы они разрешили подростку без допуска, без каких-то там, не знаю, суперсвязей и не знаю чего, работать в этой лаборатории. Да, шансы, чтобы это, так сказать, случилось, они очень-очень маленькие. И кроме того, если бы Билл Гейтс, ну, я же не говорю, конечно, если бы он родился в Новосибирске или в Северной Корее, или бы даже он родился там, где он родился, но это было бы на 20 лет раньше, до компьютерного бума, или на 20 лет позже, когда это уже все было разработано, его шансы стать Биллом Гейтсом были бы практически равны нулю. Таким образом, конечно, Билл Гейтс талантливый человек, да, но он бы не мог стать Биллом Гейтсом, если бы не были созданы эти условия, да. Если вы подумаете рационально, вы увидите это почти в каждом примере, если не в каждом, да. И для чего это говорю? Это показывает нам, что все, что мы делаем в материальном мире, и я бы сказал наоборот, в духовном мире, да, поэтому, например, есть люди, которые благодарят Всевышнего за возможность сделать мицву, да. Это очень, казалось бы, странно, я делаю это для Всевышнего, почему я должен Всевышнему благодарить за эту возможность? Потому что на самом деле у нас нету независимой возможности это сделать. Да? И более того, даже если мы делаем все правильно, это совсем не факт, что это получается. Да? Есть очень много факторов, которые могут этому помешать, которые выше нашего контроля. И даже то, что мы все с вами в своем уме, и у нас есть сердце, которое бьется, и у нас есть две почки, да, и много легких, и много других органов. Это совсем, мы просто к этому привыкли. Да, мы считаем, что это как бы так должно быть. Но это на самом деле большой подарок Всевышнего, что у нас это есть. И не дай Бог, когда ни про кого не будет сказано, если приходят какие-то нарушения, то только тогда мы ценим этот подарок. Да? Если вы там едете в пургу на машине, с хорошим отоплением, двигателем, который хорошо едет, и вы забываете, что это такой большой подарок, который у вас есть, если вдруг там у нее начинает барахлить двигатель или тормоза, то вдруг вы понимаете, что какой большой подарок вы потеряли. Да? И это очень важная концепция, и она работает в двух направлениях. Первое направление, которое почти все, или все религиозные люди как бы на каком-то уровне понимают, это то, что нужно быть немножко скромнее. Да? То есть нам... Все книги говорят про то, что называется гава, да, то есть человек считает, что это я своей собственной рукой, и мне никто не нужен, да. Я всегда повторяю эту историю, что Тора ее приводит про то, что еврей едет по Манхэттену на важную встречу по бизнесу, зависит вся его карьера от этой встречи. И он не может найти парковку, да, если вы ездили по Манхэттену, вы знаете, о чем я говорю, очень сложно найти парковку. И у него время уходит, если он опоздает, произведет плохое впечатление, он может потерять этот контракт, он находится в панике. И он обращается к Всевышнему и говорит: Всевышний, вот мы все мы зависим от этой встречи, моя семья, мое пропитание, моя карьера, пожалуйста, помоги мне найти парковку. И как только он это заканчивает говорить, вдруг... Он едет медленно, вдруг он видит, машина выезжает, и прекрасно прямо перед этим зданием есть бесплатная парковка. И он тут же говорит: о, все, все хорошо, Всевышний, спасибо, ничего не надо, вот я нашел парковку. Да? То есть, к сожалению, мы оперируем такими понятиями часто. И все понимают, что нужно, как чем больше в человеке есть скромности, тем на самом деле больше благословений, больше Тора он может получить. Да? Поэтому есть это известное сравнение Торы с водой. Тора как водопад, Тора всегда спускается вниз. Вода сама по себе не поднимается вверх. Да? И поэтому про Моше сказано, что он был самым скромным из всех людей, потому что он мог получить наибольшее количество Торы и качества. Потому что он был самым скромным. Это первая концепция. Но есть в этой идее еще одна очень интересная идея, которую люди не задумываются об этом. Это работает в двух направлениях. Например, если человек, у него был какой-то проект духовный, да, он хотел сделать что-то хорошее, хотел, я не знаю, помочь кому-то, хотел что-то учить с кем-то, да, или хотел сделать, не знаю, что-то очень хорошее. И это он сделал все, казалось бы, правильно, это не получилось. Или у него какой-то был бизнес-проект. Или в отношениях с людьми. Казалось бы, он сделал все правильно, и это не получилось. И он начинает себя есть. Как же так? Да, вот, а у этого получилось. А вот этот мне там, я ходил на семинар, слушал на YouTube, мне вот этот там... какой-то коуч или какой-то там вот этот CEO говорит, что если я так сделаю, все получается, у них получилось, а у меня не получилось. Как же так? То на самом деле это тоже обратная сторона гордыни. Да, это та же гава. Да, почему? Потому что если человек действительно понимает, что он только как Моше, да, его задача прийти и пытаться поставить балки, а остальное делает Всевышний. И если Всевышний решает по каким-то своим причинам, которые мы не можем понять до конца, что в этот момент это не должно получиться, в этом нет никакой его вины. Да? И это не значит, что он хуже кого-то другого, который в других обстоятельствах, в другом времени у него это получилось. Всевышний решил, что этого должно получиться. Опять же, мы должны прилагать усилия, и даже максимальные усилия, потому что мы знаем, в этом примере Моше несколько раз пытался собираться, у него не получалось, он продолжал и т.д., он молился, чтобы Всевышний ему помог. То есть, казалось бы, самая такая как классическая модель успеха, но при этом на самом деле, при всем при этом, у него не было никаких шансов это сделать. Почему это произошло? Потому что Всевышний вместе с ним это сделал. И поэтому, и когда у нас получается, мы должны пытаться быть скромнее, насколько можно. И когда у нас не получается, мы должны пытаться быть скромнее и в этом контексте не грызть себя. Да, оставаться спокойными, смотреть, что можно изменить. Потому что наша задача – это делать то, что правильно. А то, что из этого выходит, не зависит от нас. Да? You do your best, Hashem does the rest. Ты делаешь то, что максимально можешь, но на самом деле конечный результат не зависит от нас. Да? И это позволяет нам поддерживать состояние, которое называется Минухат Анефеш. Да? Спокойное, спокойствие души, дословно. И например, такая книга «Хувот а-Левавот», известная книга о уповании Всевышнего, Шара Бетахон, это 4 глава. Я очень рекомендую, есть перевод на русский, почитайте ее. Но она говорит интересную вещь. Обычно люди думают, что результат веры во Всевышнего, упования на Всевышнего, то, что человек полагается, называется «Бетахон Башем», полагается на Всевышнего, это то, что он достигает вот этот Минухат а-Нефеш. Я не хочу это сравнивать, сейчас есть очень модное понятие inner peace, да, я не хочу это сравнивать, внутренний мир, в смысле, мир с собой, мир с окружением, мир как отсутствие какого-то конфликта. И казалось бы, есть много людей, которые так понимают, что если у человека есть упование на Всевышнего, он достигает этого спокойствия души. Хувот а-Левавот говорит, что это совсем обратная причинно-следственная связь. Для того, чтобы человек мог полагаться на Всевышнего, у него должна быть эта Минухат а-Нефеш. Да? Для того, чтобы человек действительно мог выработать связь со Всевышним, у него должно быть внутреннее спокойствие и уравновешенность. Потому что это как сейчас это как человеку, который не может сконцентрироваться, он не может что-то выучить, не может что-то понять, его постоянно что-то отвлекает. Поэтому для того, чтобы достичь этой связи, ему нужна эта Минухат а-Нефеш. И Минухат а-Нефеш, она, спокойствие души, она как раз происходит из этого понимания, что мы здесь для того, чтобы сделать правильную вещь, мы делаем то, что от нас зависит. На самом деле мы как Моше, который собирает мешкан, да, иногда это не под силу нам, и даже фактически всегда это не под силу нам одним. Но за нами стоит Всевышний, и когда это правильно, когда это нужно, когда есть то, что мы называем рацион, воля Всевышнего, когда есть благословение, то эти балки собираются. Если по каким-то причинам это не должно быть, мы все равно всегда получаем награду за те правильные вещи, которые мы делаем, даже если они не получаются. Вы знаете, у Тома Сойера была, я не помню такую книжку, была история, что или, я не помню, или он, или его друг, они начали сомневаться во Всевышнем, потому что вот, там кто-то просил велосипед, а Всевышний не дал ему велосипед. И про это есть обратная история. Когда Рав Тверский, он описывает, что он пошел в какую-то синагогу в Иерусалиме, которую он не знал. И он увидел, что после молитвы, это необычно, обычно все дети бегут на кидуш или бегут там какие-то сладости получать. А тут стояла девочка лет 5-6, и чему-то продолжала очень так сосредоточенно молиться. И он к ней подошел, сказал, что если возьму, как бы я могу тебя спросить, что, о чем ты молишься. Она говорит, вот мне, я бы очень хотела получить велосипед, у нас не очень богатая семья, я прошу Всевышнего, чтобы он мне дал велосипед. Прошло несколько месяцев, и он вернулся в эту синагогу. И он увидел ту же девочку, веселую, довольную. И он был уверен, что как бы ее молитвы получили ответ. Он к ней подошел и говорит, я вижу такая довольная и счастливая, Всевышний ответил на твои молитвы. Она говорит, да, Всевышний ответил на мои молитвы, и я очень довольна. И он и Рав Тверский говорит, какой ответ ты получила? Она говорит, Всевышний ответил нет. А Всевышний ответил нет, я не получила этот велосипед. Да? Но это потрясающий глубокий взгляд на жизнь. Да? Даже когда я что-то не получаю, я смотрю это как на ответ Всевышнего. И я бы хотел сказать несколько слов про нашу недельную главу «Ваикра». У кого-то есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Я бы хотел сказать несколько слов про книгу «Ваикра» и про недельную главу «Ваикра». Книга «Ваикра» описывает период времени, когда евреи живут в присутствии Всевышнего. Да? То есть они не путешествуют, они находятся в пустыне вокруг шатра Откровения. И туда, в шатер Откровения, приходит Шхина, присутствие Всевышнего. И есть как во дворце царя есть особые законы, есть особые ритуалы, если так можно сказать. Также в присутствии Шхины есть особые законы, жертвы, законы чистоты, нечистоты, которые нужно соблюдать, когда мы находимся в присутствии царя, когда Шхина открыто присутствует среди нас. И конечно, выделяются жертвоприношения. И жертвоприношения нам очень тяжело понять. Да, в нашем мире мы не видим вокруг себя жертвоприношений. Да. Почему столько много законов? Почему столько много жертвоприношений? И как это можно понять? Я вам приведу идею, которая основана на том, что говорит Рав Фурман. И мне кажется, она логична и позволяет объяснить основные принципы жертвоприношений. Так же, как, например, в медицине есть лекарство, да, есть лекарственное вещество, и есть то, что называется delivery system, как вы, как это лекарство выделяется, как больной принимает это лекарство, перорально или внутривенно, и выделяется это лекарство быстро или в течение долгого времени, да? Но это одно и то же лекарство может быть в разных формах. Также жертвоприношения, есть некие типы жертвоприношений, но они могут произноситься в разное время, иметь разные названия. Например, есть жертвоприношение, которое называется «Ола». Да, это приношение от слова «вознесение», которое полностью сжигалось на алтаре. Да, но оно может приноситься, например, как «Курбан Тамид», который утром говорят, постоянное жертвоприношение. Да, «Тамид» — это время, определенное время, когда его приносят, да, могут быть определенные животные, но форма жертвоприношения называется ола, да. Так вот, если мы посмотрим на форму жертвоприношений, мы увидим некие центральные идеи, которые могут нам понять или как-то сделать идею жертвоприношений более близкой нам, и мы можем понять, о чем идет речь, да. Так вот, есть три основных вида типа жертвоприношения. Первое, как мы сказали, это ула, когда жертва полностью сжигалась на алтаре. Второе жертвоприношение называлось шламим, от слова шалем или шалом, когда часть жертвы сжигалась на алтаре, часть жертвы ели коэны, и часть жертвы ели хозяева жертвы. И есть жертва, которая называлась хатат. Хатат – это жертва, которую приносили для того, чтобы исправить что-то, какое-то прегрешение. Обычно прегрешение, которое называлось шогег. Не специальное, не намеренное прегрешение. Например, если в субботу человек нарушил, например, Ав-Мелаха, какой-то из работ в субботы, да, например, Борер, да, выбрал что-то, Охель Меапсолет, да, выбрал, рассортировал еду, выбрал желаемую еду из нежелаемой, не специально, то во времена храма он должен был принести жертву, которая называлась хатат, да, то, что по-английски называется sin offering. Какая идея этой жертвы? Если мы посмотрим на первый грех, на первую историю проступка человека, это история дерева познания добра и зла. Да? Первый человек в некотором смысле нарушает границу Всевышнего. Да? Всевышнему говорит, ешь от всех деревьев, но от моего дерева не ешь. Человек нарушает эту границу. И как если, например, мы идем к соседу и, скажем, я не знаю, случайно газонокосилкой или своей машиной разбиваем его забор или какую-то его собственность, то порядочный человек поддаст ему какой-то подарок или компенсацию, да, или деньги, или какой-то подарок, чтобы компенсировать за нарушение его границ. Да? Также, когда мы нарушаем границу Всевышнего в этом мире, а? Что вы говорите? Да. Также, когда мы нарушаем границу Всевышнего, да, Всевышний установил некие границы, мы как бы нарушаем границу Всевышнего. Когда мы об этом раскаиваемся, даже если мы сделали это не специально, мы приносим какую-то жертву, мы жертвуем чем-то, чтобы исправить эту ситуацию. И поэтому заповедь «Ведуй», да, о которой мы говорим в Йом-Кипур, заповедь раскаяния в грехах, мы говорим, когда человек кладет руки на жертву, да, он говорит «Ведуй». Это мы говорим на животное, которое приносится в жертву. Второй тип жертв это жертва хатат, символизирует наше раскаяние, да, наше исправление себя. Жертва шламим символизирует мир, да, или целостность. Как достигается целостность? Мы как бы едим трапезу, сеуду вместе со Всевышним, да? То есть мы приносим жертву, и часть идет к Всевышнему, часть к куэнам и часть нам. Например, вся идея, например, приглашения гостей в праздник, особенно людей, которые менее, как говорится, less fortunate, у которых меньше чего-то, чем у нас, которые более уязвимы, у которых больше проблем, или, например, как Тора их перечисляет по прототипам. Раши говорит, что это прототип Леви. Почему Леви? Потому что у него нет земли. Да? Он как бы может быть процветающим человеком, но у него нет земли. В то время земля – это было то, с чего люди кормились. Поэтому если у Левита нет земли, то он кормится от того, что ты даешь. Да, то есть он от тебя зависит, люди, которые от тебя зависят. Второе – это гер. Гер – это пришелец. Пришелец – это любой человек, который out of place. да, и люди, которые прошли миграцию, например, это, они очень хорошо это понимают. Но любой человек, например, не обязательно иммигрант, да, приехали в другой город, и ребенок пошел в школу, он в некотором смысле пришелец, он в новых условиях, в новой среде, он гер. И второй прототип – это етом ва алмана, сирота и вдова. Это имеется в виду люди, у которых есть какие-то серьезные жизненные испытания или трагедии, которые сделали их очень экономически или эмоционально уязвимыми, скажем так. И в любой форме, да? И в праздник есть заповедь приглашать именно таких. То есть можно, конечно, нужно и можно приглашать любых людей, там, друзей, семью, но нельзя забывать про таких людей в Аркаиме в какой-то день праздника. Да? И Рамбам это пишет как Аллаха. Это идея Шламим. Да? И Шламим символизирует Аава, символизирует любовь, да, связь между людьми. Да? И поэтому, кстати, эта идея, что у нас сейчас нет жертвоприношения, но наш стол заменяет жертвенник. Да, поэтому это даже объясняет, почему все мы моем руки на хлеб. Да? Потому что это, казалось бы, память о том, как куэны должны были его есть в состоянии ритуальной чистоты. И это как бы непонятно, почему я должен помнить, я не куэн, почему я должен помнить, как куэны ели. Но на некотором уровне мы все как куаним и наш стол как жертвенник. Да? И третий вид жертвоприношения – это ула. Ула – это когда жертва полностью сжигается на жертвеннике. И прототип ула в книге Берешит – это жертвоприношение Ицхака. Да? «Вэхаалегу леула». Да? Этой жертвы не было. Но прототип, как бы Авраам дает все, что у него есть, самое дорогое, что у него есть Всевышнему. Идея этой жертвы, что на самом деле у нас нет ничего своего, да, что все, что у нас есть, мы получаем от Всевышнего, и мы готовы дать это Всевышнему. И это символизируется понятием ЕРА. ЕРА – это О, О, то, что называется на английском. О, и на русский язык трепет это переводит, или как почтение, да, как вы это переводите. И, как мы сказали, например, постоянные жертвоприношения, это были жертвы Ола. Да? И, как мы говорили, и еврей, и не еврей могут приносить жертвы в храм. Но есть разница между видами жертв, которые может принести еврей и не еврей. Вы помните, в чем разница? Скажем, я облегчу это. Есть, давайте сконцентрируемся на Шламим и Ола, да, на этих двух видов жертвоприношений. Какую из них, вы думаете, может принести не еврей в храме? Шламим. Есть еще какие-то мнения? Очень интересно, но Аллаха говорит как раз обратное, что не еврей может принести только жертву Ола, которая полностью сжигается на жертвеннике. По очень интересной причине. Не еврей может быть очень богобоязненным человеком. И он прекрасно понимает, что есть Всевышний, и у него есть то, что мы говорим, трепет и почтение. И он тоже может отдать все Всевышнему, это мы это видим. Но только Тора говорит, что есть еще один способ служения Всевышнему, который называется Шламим. Помните, когда мы как бы вместе, у нас трапеза вместе со Всевышним. Когда человек не отдает все Всевышнему, не уходит в монастырь, не медитирует на горе 5 часов в день, а через обычную жизнь, через хорошую еду, через семью, через радость соединяется с Всевышним. Это на самом деле более высокий идеал Торы. Это глубокая тема, я просто в двух словах хотел о ней сказать. Таким образом, мы видим три понятия жертвоприношения. Ула, которая связана с трепетом. Мы видим шламим, которая связана с ава, с любовью, трапеза вместе Всевышним. И мы видим хатат, который связан с исправлением. Да? Мы нарушили как бы границы Всевышнего, и мы раскаиваемся в этом и исправляем ситуацию. И если мы посмотрим, то эти идеи проходят красной нитью через все формы жертвоприношений, которые есть. И это идеи, на которых строится Тора, и не, хотя у нас нету жертвоприношений, через изучение жертвоприношений, через понимание этих идей, мы можем приблизиться к Всевышнему и установить диалог с Всевышним. И это насколько мы можем. У нас нет пророчества, у нас нет храма, но чем больше мы погружаемся в Тору, чем больше мы изучаем Тору, мы как бы приближаемся к логике Всевышнего. Да? Мы начинаем понимать Всевышнего больше, мы начинаем видеть мир как бы глазами Всевышнего, если так можно сказать. И это приближает к нас Всевышнему, это источник радости. Поэтому одна из рекомендаций, например, очень много людей слышали, когда приходит Адар, что мы должны увеличивать?
Радость.
Радость, замечательно. Очень хорошо. Все знают, в Израиле, спросите любого школьника религиозного, увеличивать радость. Теперь, хорошо, пришел Адар, давайте увеличивать радость. Как мы будем увеличивать радость практически?
Вот купить.
Но это не в Израиле, да. Это, наверное, больше в других странах. Как увеличивать радость? Как радость увеличить? Для одного человека радость – это одно, для другого человека радость – это другое. Как мы будем ее увеличивать? Поэтому, если у нас нет практических практических советов, это становится бессмысленным понятием. Как можно увеличивать радость? Первое – увеличивать изучение Торы. Про Тору сказано, что это радость, поэтому мы не учим, если ее правильно изучать, поэтому мы не учим ее, например, 9 ава. Да? Кроме трагических отрывков Торы. Увеличивайте изучение Торы, которое доставляет вам радость. Второе – это если есть еда или одежда, которая на физическом уровне вам приятна, и она здоровая, увеличивайте это. Увеличивайте мелкие приятные моменты в жизни для вас и для ваших близких в это время. Да? И у каждого они свои. Вы знаете, кстати, был обычай, я слышал, что вы знаете, по Аллахе оставляют незаштукатуренное место в доме в память о разрушении храма. Вот был обычай, в Адаре его завешивали плакатом «Кшенихнас Адар Марбим Басимха». То есть мы в некотором смысле все в какой-то степени травмированы, я не боюсь этого слова, в той или иной степени галутом, изгнанием. Да? Как бы мы ни старались, мы живем вне, как говорится, неидеальном мире. Мы все это чувствуем. И видим по новостях, и чувствуем в повседневной жизни. И тем более люди, которые стремятся жить по-еврейски, они выглядят даже, в некотором смысле, они чувствуют это больше. Да? И это естественная вещь. Мы находимся в изгнании. Тем более в таком долгом изгнании. Но у нас есть месяц Адар, когда мы можем немножко абстрагироваться от этой ситуации, да, вот то, что нам, так сказать, уменьшить то, что нам жмет и на мозоли, так сказать, каждому на свои, и увеличить то, что нам доставляет приятные моменты. И мозаль Адара – это дагим, рыбы, да, и рыбы, у них есть такое свойство, согласно еврейской традиции, во-первых, у рыб, почему рыбы едят в шаббат, да, рыбы пережили потоп, да, единственные животные, пережившие потоп. Да? Рыбы необычайно плодовиты, необычайно живучи, да? Они пережили потоп, и они всегда могут уйти в глубину, и поэтому их не видно, и поэтому над ними не властвует дурной глаз, айнара. Да? И у нас даже есть благословение в Рош ха-Шана «Ефрувы ирбу кедагим». И количественно, и качественно увеличиваться, как рыбы. Да? Потому что рыба может увеличиваться, и никто этого не видит. Да? Над ней нету айнара, да? И злого глаза. И ее нельзя сглазить, скажем так. И поэтому она в некотором смысле находится немножко в другой реальности. Да? И Адар может нас в некотором смысле, если мы захотим, перевести в некоторую другую реальность. Мы можем на какое-то время оттолкнуть наши проблемы, оттолкнуть, так сказать, то, что доставляет нам неприятность, и сконцентрироваться на то, что доставляет нам радость и в духовном, и в материальном смысле. И этого я вам всего и желаю. И я вам желаю очень веселого Пурима. Я очень не рекомендую никому напиваться, так сказать, в Пурим, как, так сказать, извините, таком, в простом смысле этого слова. Опять же, я знаю, что есть разные мнения, у меня очень мало времени, я, так сказать, говорю практический совет, как я это понимаю. Есть несколько мнений того, что такого, что значит увеличивать алкоголь в Пурим. Первое, это мнение Рамбама, что человек немножко выпивает вина в такой форме, что его немножко клонит ко сну, он идет, дремлет немножко, и в состоянии дремоты он не различает между благословен Аман и проклят Аман, и он выполняет этот обычай. И второе мнение, что даже если человек это не делает, он немножко, так сказать, выпивает хорошего вина, и он находится в приподнятом состоянии, и в этом состоянии он не концентрируется на проблемах мира, и он не занимается этим развлечением. Но никто в еврейской традиции даже ему в голову не приходило, что человек может напиваться, полускотского состояния, чтобы его рвало, чтобы он не понимал, что происходило. Это совершенно никак не связано с заповедями и еврейской традицией. Да. И поэтому я просто говорю, что, конечно, это ни про кого здесь не сказано, но, к сожалению, мы знаем, что такие вещи бывают, и по моему скромному понятию это совершенно неправильные вещи, не связанные с нашей традицией. Просто хотел донести до вас эту идею. Еще...
Да.
И еще раз хорошего вам Пурима. Не забывайте, что идея Пурима — это радоваться вместе с другими евреями. Это вся идея Мишлох Манот, Матанот Левиним, чтобы принести улыбку на лица тех, кто страдает, чтобы подумать о них, чтобы они почувствовали, что вы о них думаете. Это очень-очень важно. Да? И есть даже мнение, мне кажется, что очень хороший обычай, посчитайте, сколько вы тратите на свою трапезу. Примерно, я не знаю, $50, $100, я не знаю сколько, $30, $150, я не знаю. Вот сколько вы тратите на свою трапезу в Пуре, мне кажется, очень хороший обычай. Отдайте эти деньги тому, у кого есть меньше, чем у вас, в любой форме. И как Матанот Левиюним, как, может быть, Мишлоах Манот, в основном я сказал, как Матанот Левиюним, принесите улыбку на лица тех, кто страдает. Это очень важный аспект Пурима, который иногда люди тоже забывают. Хорошего вам Пурима, веселого, счастливого. И я надеюсь, что все эти идеи воплотятся у вас. Спасибо, до свидания.